Week.
З вами далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Миколай Отухович говорит, что докторы войскового шпиталю, где он находится на лечении, размовляют с ним по-белоруску. Солдаты Первой сусветной войны помирились у белорусской земли. Корреспондент «Свободы» подрихтовал огляд памятных мястинов. Это новые темы ближайшей полгодины эфиру. Заставайтесь с нами. Украина увела мыто на белорусские лядовни, шины, угноение, молоко, цукерки и пиво. Это крок у отказ на ранейшее лицензование импорту, уведенное Беларусью, что закрануло украинских вытворцев харчовых товаров. Комментарии экспертов и МЗС сбирала Инна Студинская.
Украинцы тлумачат, что пошлины, уведенные у отказ на дискриминационные и несябровские деяния Беларуси у относенных до украинских вытворцев пива и кондитерских выработок. С 1 травня Беларусь ввела лицензование импорту пива за межу мытного связу, а с 1 червня и кондитерских выработок. Белорусский МЗС уже отреагировал на решение межведомостной комиссии по международным гандлю Украины. Мы не можем погодиться с мотивацией такого решения, бо Беларусь не робила каких-колечек кроков у дочинения миновито до Украины. Тем больше не сгодная с тем, что наши кроки тлумачатся як неприязные. МЗС Беларуси тлумачит, что лицензование импорту особных товаров у Беларусь, якое выкликало негативную реакцию украинского боку, распаусюджено на невызначенное коло краин, а не скировано выключно супрать Украины, и что это уписывается у формат международного гандлю. До того ж, механизм лицензования вызначены только на 6-месячный термин, а украинские партнеры мают намер обкладать пошлинами у померы 55-60% выключно белорусские товары и на период аж до 31 снежня 2016 года. Пресс-секретарь МЗС Дмитрий Мирончик каже.
Позиция МЗС Беларуси у моим комментарием была выкладена вычерпально, и она отличалась не только молодски, але и у всех тех категорий товаров, які охоплены ответным решением межведомостной комиссии украинской. Хотел бы отзначить, что у Минска в ближайший час чекаются перемовы экспертов белорусского и украинского боку. Тому я не хотел бы заучасно давать некие додатковые комментарии.
Окремя молочной продукции, пива и кондитерки, Украина уводит мыто у померы 60% от мытного кошту на белорусские автомобильные, автобусные покрышки, а так само шины. На лядовне белорусской вытворчести Украина уводит спецмыто от 55-60% в залежности от объема холодильных камер. Мытом окладается еще шерох товаров. Профессор экономики Борис Жаліба лічит, что это наупростовый отказ украинского боку на белорусскую экономичную политику, на лицензование пива, кондитерских выработок. Але от этого губляют ободва боки.
Мне так сдается, не глядя на то, что президент заявил, что украинско-российский кризис не будет уплывать на наши стосунки с Украиной, отбывается нечто иншее. На самом деле отбывается некая такая война мытная. Губляют в экспортно-импортных операциях и белорусский бок, и украинский бок. Я думаю, что Москва не уплывая на президента, на наш урад, как мы все-таки долучились до выбудования таких зародительных пошлинов относно украинских товаров. Мы бачим, что эта война разгортывается. И она не на корысть ни Украине, ни Беларуси. И она на корысть, скажем так, политики России относно Украины.
Меркує Борис Жаліба. Тим часом з надходом літа на ринках Гомеля поболіло приватних гандляров з України, які привозять сюди повденну садовину і гародніну. Про особливості поміжного гандлю і про ситуацію в Україні з гандлярами погутарив наш кореспондент.
Да традиційних помідорів, баклажанів, кабачков, які давно привозять українці, додалися останнім часом абрикоси, персики, вишні, жовті перці. Жихари ближайших до Білорусі українських районів Репкінського, Ароднянського так само пропонують гомельчукам свіжий творог, масло, олій. Кажуть, що улітку їм полегка, бо про межу можна везти уже не 5, як у зимку, а цілих 30 кілограмів харчової продукції. Спадарня Татьяна з украинского райцентру Репки привезла на продаж спелые вишни.
Нормально пропустили, спасибо им. Как дальше будем, не знаем. Я 2 ведра вишни взяла и все. В этом году и вродила, полна. Ты годы, так, ну так, нормально было. А в этом году вродила, причем более у меня своя, да куда же делать. Репок полна. Ну по 20, хотя брали то добре. Килограмм. Вы думали ведро, так что тогда ехать до вас?
Украинка каже, что 25 годов отпрацавала у медицине, мая невеликую пенсию, крыху больше, як 1000 гривнев. Возит садовину на продаж у Гомель, каб мець еще який доход. Переживая за украинских хлопцев, которые воюют в Донецкой и Луганской областях с сепаратистами.
Хлопцы ж наши отбиваются. Людям особенно тем, что под оккупантами, под тими. Тяжко, как же. Им же там тяжко, как сказать. А потом поразбомбали дома, да куда же они, бедные, куда им деваться.
Суразмовница оповела, что у ихнем райцентре рыхтуют квартиры для утекачов с Павдневого усходу Украины.
Ну, у репках я ж не бачила, чтоб были беженцы. Ну, хотя уже им подготавливают квартиры, я так чула.
Спадарня Надія Чернігова возить у Гомель товары на продаж уже добрый десяток годов. За некие 2.5 часа поспела продать и вишни, и абрикосы. Як и большиня украинцев, Надія чакая, каб война на Донеччине и Луганщине, як мага хутчэй, завершилася.
Чакаем, только оно не скоро кончится. Це йде война Америки с Россией, только на украинской территории. И страдаем мы из-за всех сланцевых газов, из-за всего остального. Это действительно, ну так есть.
Неких особливых перемен у працы органов местной улады после выборов нового украинского президента женщина покуль не зауважила. Минуло только 1.5 месяца. А вот про попереднего керовника Украины Виктора Януковича отгукается вельми резко. И наперш с причины его наставления до украинского войска.
Падла спадлы, Янукович, чтобы за последние 5 лет Украина не вооружалась, такое сделать, чтобы на армию ничего не выделять. В какой стране такое? То, что мы мирные люди, так это не означает, что у нас не должно быть армии. А армия в первую очередь должна быть. А у нас что? Он у меня знакомый поехал, взяли в Славянск туда, набрали туда группу, поехали. Таким организация, Обкоммунэнерго Черниговская, сложились и купили за 8 000 бронежилет. А он потом звонит и говорит, вы знаете, на 130 человек и ни одного нет бронежилета.
Покуль мы гутарили с украинкой, подходили гамельчуки и пытались. Ой, у меня свояки в Чернигове. Як там? Тихо, спокойно. Надія.
Это смешно. У меня там сестра, так она пришла на рынок спросить, как там. Да ты бы уже 20 раз позвонила и знала, как твоя сестра. Может, тебе надо туда бегом ехать, да забирать ту сестру сюда быстрее?
Еще одна украинка, якая гандлявала на рынку творогом да маслом, каже, что особные гамельчуки из лику уличных гандлярок ставятся до их негативно.
Белорусы нас не любят. Бендерами обзываются. Сегодня с утра мне нервы бабы попортили. Чтоб не ездили, мы им мешаем. Милиция. Все через нас их гоняет. Баба вот этих по 100 года не стоят тут.
Сказавши так, украинка скрушно додає.
Кому мы надо? Как Россия, так и Беларуси. Россия тоже были браты. Убивают наших людей, со всех сторон обратно войска русские стоят.
Голосы украинских гандляров с гомельского рынку.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Лешек с Барановичу. Господарка разладжена, гроши марнуются на непотребные стратные проекты, а не тратятся на то, что могло бы приносить прибыток. Працавитые люди утекают от экономичного безладдя, кто в Россию, кто в Минск. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Вайсковая частка ў Бярозаўскім раёне згубіла самалёт-беспілётнік і шукае яго праз аб'яву ў мясцовай газеце. З падрабязнасцямі Александра Дынько.
Обвестку про сгубленный беспилетник разместила у себе районная Бярозовская газета «Маяк». Радуя Свобода потелефоновала по номеру, подаденному ей. Назвать себе суразмовца не захотел, але поведомил, что аппарат еще не знойдены. На пытание, чи сапраўды самолет каштует $1 000 000, суразмовца отказал.
Может, даже и 10, откуда я знаю. Это не моя задача, я его не покупал. В Минскую область он точно не улетит. Я нахожусь в Березовский район.
Галоўнае управленне ідэалагічнай працы Міністэрства абароны не ведае пра тое, што беспілётнік згублены. Намеснік начальніка управлення, падпалкоўнік Міхаіл Тараканаў, распавёў Радыё Свабода наступнае.
Ну, насчет того, что пропал беспилотник, у меня такой информации нет. Но, да, действительно, этот центр укомплектован беспилотными летательными аппаратами. Насчет цены не готов сказать так это сходу, сколько они стоят.
Некоторые ресурсы поведомили, что сгубленный аппарат может коштовать от 1 до 4 миллионов долларов. Войсковый эксперт Александр Олесин лишит эту лишбу неверогодной.
Я думаю, что цифра несуразная, конечно. Миллион, два, четыре – это достаточно солидное устройство, набитое электроникой. Я думаю, что для целей подготовки операторов беспилотных авиационных устройств очевидно применяются самые дешевые авиационные комплексы беспилотные. Еще велик риск того, что оператор его разобьет. Второе, велик риск, что действительно они могут его упустить. В-третьих, учитывая, что они выполняют одну и ту же задачу, учатся пилотировать его и применять, я думаю, вряд ли им нужны широкие возможности и большой набор радиоэлектронной аппаратуры на борту. А именно она основную цену составляет. Поэтому я полагаю, что самый дорогой из них вряд ли стоит 100 тысяч долларов.
Поводле ресурса Томінбай, дрон згубили войскоўцы 927-го центру подрыхтовки и применения беспилотных авиационных комплексов.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Украина увела спецмыта на лядовни, шины, угноение, молоко, цукерки и пиво с Белоруссии. Это крок у отказ на ранейшее лицензование импорту, уведенное Белоруссию. Посольство России у Менску подтвердило затримание былого керовника Белнафтохима Игора Жилина, российского громадянина. У Москвы развиталися с ведомой диссиденткой, громадской и политической деячкой Валерией Новодворской. Войсковая частка у Березовском районе сгубила самолет-беспилотник и шукая его про забьяву у мясовой газете. У городской сельгасакадемии недобор студентов. За маль 1000 бюджетных местов незаполненными застаются 370. Былы политвязень, предпринимальник из Волковыска Миколай Алтухович гэтыми днями ляжит на обследовании у войсковым шпитали у Менску. За Алтуховичем сустрелся наш корреспондент Олег Груздилович и доведался от его про пляны на конт обновления бизнесу да и про тягу змагания с коррупцией.
По воде Миколая Алтуховича, после его вызволения у красовику этого года, чиновники с податковой инспекции, которые фигуровали у его справе, попросили себе охову, да ходят теперь у сопровождения мощных хлопцев.
Соседич отримал охрану, прес прокуратуру у Волковыску отримал військову охрану, так? И еще майор приходил, который меня арестовал в Волковыске. Так само пришел, написал заяву, побегу, так само дали охрану. Вот чем занимается, я такие сгоди уже.
У войсковым шпитале Миколай Тухович проходит платное обследование как приватный гражданин. Лечение от шматликих хворобов, набытых за 5 год зневоления у Вайцельской колонии и Градинской тюрьме, еще напереде. А вот зубы он уже забил.
Все зубы есть. Чудовно. 46 миллионов. Доктор каже, увеличивающий твои сравнение похожие, каже, тебе не повышали уже у полтора раза дороже все кошту.
Еще из наступства тюрьмы сапсованный страўник с несколькими язвами. Буду лечить страўник в осенью у Витимском шпитале. Уже есть домовленность, каже Миколай Алтухович. У аптеці войскового шпиталя Алтухович набил ампулу с леками для уколу. У былого политвязня болят суставы правой руки. Треба робить блокаду, потлумачил Алтухович аптекарцы по-белоруску. А что на конт бизнесу? Те есть пляны обновления бизнесу, які калісті приносил десятки тысяч доляров что месяц. Фирма Ніка Транс, якой керовал дару, что Миколай Алтухович, уже не існує. Под плотом стоят некалькі автомобилей, яким можно еще дать рады, але збольшого фирму знищили. Бизнесом на Волковищине, поводу Миколая Алтуховича, можно займаться только при певных умовах, яким особисто ён подпарадковываться не мог и не хотел.
Просуют ты, кто стал под эту ладу, стал на колени, кто имел некие стосунки, не ошибки, кто там с налоговой, кого там родные милицианты, кого не чапают. Те, кто подплачивается, некие еще там стосунки дай на дай просуют, вот так на сегодня. А простому человеку там нема чего любить, просто нема чего любить. Коли ты хочешь прокормить себе, ты покормишь, или заработать, как бы некую копейку собрать, на больший бизнес не тримается. Да, как было, так и засталось. Все, впервые коррупция. Потребно-то мебель у исполком. проводить той самый аукцион и выставляю из подставных предпринимальников, бо ведаю, кто эту мебель уже будет робить. У меня есть доказы того, люди, которые были подставными, может, сегодня не скажут, или придет сейчас скажут, как это робилось. Те, кто это робит, просто не думают, что все это бачит. Я не думаю так, бачно, але все будут молчать, бо полохаются. Ну, ты хочешь, что не молчить. Вот я готовлю зараз такий матеріал. Я пошел этим займаться еще у травні, так?
Паводле Миколая Тюховича, от початку перших судов над ним он стратил больше за миллион доляров, а еще застався винен державе 90 тысяч зеленых. Чем теперь зарабатывает на жизнь былый миллионер Алтухович? Ти правда, что сбирает и сдает металлолом? Эти известки оказались правдой только наполову.
Сбирал мусор весь, не только разовозил, еще разбирал, еще машину, еще крыху отремонтировал. Ремонтую жонки на машине, как бы сдать в аренду, и как бы отремливать некую выгоду, чтобы было что есть. А там придумаю что-то.
Двойче судимый предприниматель Миколай Тухович остается оптимистом. Магчыма это тому, что он вельми занятый человек. Покуль шла наша размова у шпитальным коридорчику, а у Туховича несколько разов турбовали звонками. Про телефон он домовлялся про будущие встречи, обмерковывал детали неких справ и задумок. Завтра буду выписываться. Что тут сидеть? Сустренимся у вечера. Завтра. Этак он развитался с черговым суразмовцем и пошел до себе у палату.
Вы слушаете Радио Свобода.
Крымчане без воды. Як обладить мяжу с Россией? Ці може быть мир без диктатора? Love Story 1970 году. Про это, а еще про шины на купальні у новой звоночка.
Звоночки Яна Максюміка не у забаве, а зараз передам еще одну ягоную просьбу до слухачоў.
Шановные слухачи свободы и удельники звоночков, у меня до вас сердечная просьба. Коли будете телефоновать нам на автоотказник, поведомите наприканці, коли ласка, на яких хвалях вы нас слухаете, середніх чи коротких. Тим, якія магчыма слухають нас у інтернеті, так само просьба поведомить про гэта. Загадзя дякую. Ян.
Працягваем программу. Першую сусветную войну советская гістарыяграфія от початку занесла у другасное. Мовляв, высветляли тады адносіны варожая імперыі, аднолькава чужие большевицкой идеологии. Это означало, что заховывать память про удельников и ахвяров тых подеев у пляны новых уладов не уваходило. Тем более, что как раз офицеры и солдаты царской армии склали потым костяк антибольшевицкого белого руху. Ці змянілася ситуация про 100 годов, высветлял наш корреспондент Игорь Корней.
810-дзённая позиційная война за эпицентром у Сморгоні увайшла во все історичні хроніки, однак широкой публіці подробязності жорсткого російсько-германського супрацьстояння стали доступны относно недавно. Між тим, менавіта у беларускай землі знайшли апошні спачин десятки тысяч солдатов ворогуючих армій, многие из них дагэтуль лічацца як невядомыя. Линия российско-германского фронта проходила аккурат уздовж дороги, якая теперь связывая с Маргони Крыва. Больше за 2 года, шукаючи ахвяру, у разных направках летели артиллерийские снаряды, выкликаючи покутливую смерть паузли клубы отрутного газу, демонструючи человечую кровожерность, солдаты шли один на одного у штыковые атаки. Забиты хавали, як довядеться, когось у братерских могилах, когось на вязковых погостах. Не глядячи на жорсткія баі і тысячы загінулых, пра ахвяру першай сусветнай вайны згадалі толькі з 100-гадовага юбілею пачатку. У Смаргоні пампезны комплекс з бронзавымі скульптурамі, капліцай, мапай свету і ваенных змаганняў узводзіцца за грошы так званай саюзнай дзяржавы, таму ідэалагічны ўхіл відавочны. Ні пра якое замірэнне пра стагоддзе гаворка не ідзе, бо ў скульптурных кампазіцыях лёгка ўгадваюцца абрысы менавіта расійскіх салдатаў. Небяспечная і назва мемарыялу «Парк перамогі», перамогі якой і ў дачыненні да каго. Просутностный подтекст мемориалу мясцовый историк Миколай Рак.
Ставится вопрос так, кому поставить памятник тут, в Сморгонях, так? По-настоящему должны поставить памятник российскому солдату. Почему? Потому что обороняющая сторона России была. Но теперь в связи с процессом демократизации, ее во всем мире, правда? Все общество демократизируется. Не только страны Европы, я имею в виду, но и то же самое и Азия. Надо поставить памятник общий Значит, жертвы были понесены с одной стороны и с другой стороны. Так целую панораму поставить, включая туда солдат воюющих стран, участников воюющих стран.
У вёсцы Белая, что за 5 километров от Сморгони, местился первый резерв российского войска, куда немецкие снаряды не могли долететь физично. Сюды солдаты адыходзілі са смаргонскіх пазіцыяў на адпачынак. Многім тут аказвалі першую медычную дапамогу, а безнадзейных у бліжэйшым лесе і хавалі. Але толькі ў 2001 годзе памяць пра тыя падзеі была сціпла адзначаная сумешчаным помнікам, ахвярам першай і другой войнаў. І тое, як кажуць, дзякуючы перадусім высілкам братоў-прадпрымальнікаў, выхадзаў з гэтых мясцінаў. У 1967 годзе крэўскі краязнаўца Пётр Грынкевіч на ўзвышшы пад назвай Крывая Горка літаральна грудзямі засланіў ад бульдозера братэрскую магілу, у якой былі пахаваныя 150 расейскіх салдатаў, усе ахвяры нямецкай газавай атакі. Калгаснае кіраўніцтва вырашыла зараць нікому не патрэбны бугор, але спадар Грынкевіч безапеляцыйна заявіў: «У такім разе на гэтым месцы давядзецца закапаць і яго». Агрэсары адступілі, а каб не было спакусы, а культуры з кавалак зямлі ў далейшым, краязнаўца паставіў на гэтым месцы помнік камень. У 2000-х мясцовыя ўлады зрабілі свой унёсак, усталяваўшы побач жалезны крыж. Самыя дагледжаныя могілкі кайзераўскіх салдатаў бадай у Барунах. Усяго 260 цэментных крыжоў, але нябожчыкаў відавочна больш. Падчас узбуйнення вайсковых пахаванняў у 30-е гады 20-га стагоддзя польскія ўлады звозілі сюды адзіночныя парэшткі з бліжэйшых лясоў вёсак, таму пад адным крыжом знаходзілі вечны спачын па некалькі ахвяраў. Да ворагаў немцы ставіліся з не меншай павагай. На могілках некалькі крыжоў з указаннем, што тут пахаваныя расейскія жаўнеры. Як мяркуюць гісторыкі, тут знаходзіцца і экіпаж збітага над Барунамі самалёта Ілля Муромец. Прынамсі на адным з крыжоў напісана: «Чатыры невядомыя рускія авіятары». Пра стратэгічны для таго часу від зброі, якім міжволі абзавялася Беларусь, краязнаўца Уладзімір Лігута.
На тэрыторыі Беларусі стаяў третий атряд эскадры воздушных караблей. Тяжёлыя бомбардзіроўчыкі была сфарміравана ещё загадзя до вайны, потом в вайну она стаяла пад Варшавай, летали даже бомбіць Кёнігсберг. 500 км на ней было палётнае расстояние. Когда фронт отошёл, они сюда отошли. Самолёты производили же в России и достаточно успешно. И уже здесь их разбили уже на три отряда эту эскадру. Под Винницей, значит, один отряд, один стоял в Пскове, а у нас здесь в имении Станькова под Минском стоял значит, аэродром. О нем, кстати, пишет Валентин Катаев. Он был артиллеристом, простым военно-определяющимся добровольцем. Его батарея стояла на охране этих самолетов. Как раз вот с помощью этого станка они били по немецким самолетам, которые подлетали к Станькову.
Уваход на могилки вёски Полтаровщина вёл праз браму с двумя каменными слупами. Праз некие полсотни метров на узгорку велічны помнік германским солдатам с традиционным символом у выгляде орла. Левая частка тэрыторыі – горызантальныя пліты ў форме крыжоў з прозвішчамі пахаваных. Тут жа помнік экіпажу Мессершміта. Цяжка ўявіць, што яшчэ некалькі гадоў таму магілаў не было бачна з-за пустазелля, а арол на паўразбораным помніку стаяў без галавы. Падчас другой усясветнай вайны самасуд учынілі партызаны. Уратаваў сітуацыю неабыякавы нямецкі пенсіянер, дзед якога загінуў пад крывам. Краязнаўцы расказваюць, што калі паказалі госцю занядбаныя могілкі, той на зваротным шляху закрыў твар рукамі і толькі паўтараў: «Так быць не павінна». У 2009 годзе ён дамогся, каб у Полтаровшчыну былі камандзіраваныя 20 рэзервістаў Бундэсверу, якія за пару тыдняў прывялі пахаванне ў належны стан. У вёсцы Асаны некалі было разваротнае кальцо нямецкіх цягнікоў, якія паставлялі на фронт зброю, амуніцыю, харчы. А таксама пры неабходнасці забіралі на вялікую зямлю параненых са шпіталю ў Асанах. Зрэшты, шмат да каго дапамога не паспявала, і памерлых хавалі тут жа. Пазней у памяць пра загінулых байцоў 379-га палка быў усталяваны помнік не меней велічны, чым у суседняй Полтаровшчыне – кайзераўская каска на дубовым вянку. Зрэшты, гэтаму ўзору тагачаснага дойлідства пашанцавала меней. У 70-е гады безыменныя марадзёры адарвалі з мясам пліту стыльнага боку, шукаючы схаваныя скарбы. Золата да брыльянтаў унутры не аказалася, а ваенны трафей гора-рабаўнікі здолелі адцягнуць на два дзясяткі метраў. І вось ужо 40 гадоў пліта з указаннем шляху перасоўвання палка ад Прусіі да Крыва валяецца ў высокай траве. Мабыць, мясцовыя чакаюць, што немцы яшчэ раз камандзіруюць сюды сваіх рэзервістаў. У Новаспаску стаіць адзін з храмаў, які не сталі аднаўляць пасля першай усясветнай вайны. І вось ужо 100 гадоў ён сам па сабе помнік тагачасным падзеям. У 1773 годзе паўстаў як кляштар ордэна базыліянаў. Калі ў складзе беларускіх земляў Новаспаск адышоў да Расіі, будынак быў перахрышчаны ў праваслаўны храм і ў такім статусе заставаўся да пачатку расейска-германскай вайны. У 1915 да вёскі падступіла лінія фронту. Калі немцы тэрмінова ўзводзілі доты і іншыя ўмацаванні, то расейцы атабарыліся ў непрыступнай царкве. Храм неўзабаве атачылі акопы, яго пастаянна абстрэльвала нямецкая артылерыя. Загінулых хавалі побач з царквой. Гэта было пачаткам канца велічнага збудавання. У Залессі месціўся шпіталь расійскіх войскаў, куды прывозілі параненых і атручаных газам. Загадвала лазарэтам Александра Талстая, дачка знакамітага пісьменніка Льва Талстога. Апошні спачынку знайшлі тысячы вайскоўцаў, але подзвіг аднаго застаўся ў шматлікіх сведчаннях таго часу. Камандзір 14-га гранадзёрскага грузінскага палка, палкоўніка Какі Атхмезуры, падчас чарговай газавай атакі немцаў раптам сарваў абарончую маску, каб падначаленым лепш было чуваць ягоныя распараджэнні. Пасля гэтага загінуў і разам з іншымі ахвярамі быў пахаваны на могілках у суседніх Міхневічах. Невядома, ці захаваліся б сляды пахавання да гэтага часу, але ў 2008 годзе грузінская дыяспара, як і ў выпадку з азербайджанскім лётчыкам у барунах, ушанавала памяць свайго земляка гранітным помнікам. Калі нямецкія пахаванні маюць патрэбу перадусім у тым, каб іх перыядычна паднаўляць, то магілы расійскіх вайскоўцаў за савецкімі часамі ў масе сваёй зраўняліся зямлёй. Найбольш шчыльна ўпарадкаваннем расійскіх могілак у сярэдзіне 70-х заняўся вядомы мастак Барыс Цітовіч, які дзеля гэтай мэты разам з жонкай перасяліўся з Менска ў вёску Забродзе Вілейскага раёну. За апошнія 4 дзясяткі гадоў ён прывёў да ладу шэраг пахаванняў вакол райцэнтру і стварыў адзіны ў краіне музей першай усясветнай вайны. Ля шашы Смаргонь-Вілейка пры павароце на рускае сяло раскінуўся цэлы мемарыяльны комплекс, куды былі звезеныя загінулыя салдаты і афіцэры з розных куткоў раёну. Цяпер нават арганізуецца аўтапрабег па культурных мясцінах. Братэрская магіла на могілках Лясное, помнік на могілках у вёсцы Бароўцы, помнік у вёсцы Жарсцвянка, мемарыял для рускага сяла, могілкі ў вёсцы Папоўцы, лазарэтная братэрская магіла ў Забродскім лесе, Барыса-Глебская капліца ва ўрочышчы Раўткі.
Памятныя мясціны, звязаныя з першай сусветнай вайной у Беларусі, аглядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Украіна ўвяла спецмыта на лядоўні, шыны, угнаенне, малако, цукеркі і піва з Беларусі. Гэта крок у адказ на ранейшае ліцэнзаванне імпарту, уведзенае Беларусю. Пасольства Расіі ў Менску пацвердзіла затрыманне былога кіраўніка Белнафтахіма Ігара Жыліна, расійскага грамадзяніна. У Москве развіталіся з вядомай дысідэнткай, грамадскай і палітычнай дзяячкай Валерыяй Навадворскай. Вайсковая частка ў Бярозаўскім раёне згубіла самалёт-беспілётнік і шукае яго праз аб'яву ў мясцовай газеце. У горадскай сельгасакадэміі недабор студэнтаў. З амаль тысячы бюджэтных месцаў незапоўненымі застаюцца 370.